إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Следующая глава в книге Хилету Талиб аль-Ильм, в разделе, который посвящен жизни на поприще знания, деятельности Талиб аль-Ильм на поприще знания. 27 глава, она называется «Хифзу аль-Ильми китабатан», то есть сохранение знания посредством записывания. И автор здесь говорит…
رحمه الله وبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتابه لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة يكون لديك مادة مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقوى والتقصي.
Автор, да помилует его Аллах, говорит: прилагай усилия для сохранения знания путем его записывания, потому что письменное фиксирование защищает его от потери и облегчает его поиск в случае нужды. Особенно, когда речь идет о вопросах, изложенных не там, где их предполагаешь найти. Одной из главных полезных сторон этого является то, что когда ты состаришься и ослабнешь, у тебя будет материал, используя который ты сможешь написать о каком-то предмете, не испытывая затруднений, связанных с поиском и исследованием.
Да, это важная глава, касается вопроса записывания знания, аль-китаба. Автор здесь побуждает к этому, чтобы прилагать усилия для записывания того, что ты знаешь, сведений, которые ты узнаешь. Почему? Потому что это защищает от потери знания. И потом, говорит он, еще одна польза, что это сокращает расстояние для тебя, облегчает для тебя поиск нужных сведений, когда у тебя все записано. Особенно если, а бывает так часто, что какой-то вопрос освещен не в той книге, ни в том разделе, ни в той главе, где ты его рассчитываешь найти. Тогда тем более это очень полезно, если ты выписал это, эти сведения. Ну и он говорит, и пользу, когда ты состаришься, когда ты ослабнешь, у тебя уже будет готовый материал. И тебе, если надо будет написать о каком-то предмете, рассказать о чем-то, ты уже сможешь без труда, без каких-то там усиленных поисков этого исследования, достать то, что у тебя записано. Шейх Усеймин говорит, рахимахуллаху тааля, он говорит, прилагать усилия для китаба, для записи знаний, это весьма важно. Это весьма важно. Тратить на это время усилия важно. Особенно если речь идет о редких вопросах. Или классификациях, таксим. Какие-то таблицы, классификации, которые нельзя найти в некоторых книгах. Не во всех книгах это есть. И говорит он, как часто человек встречается с редкими важными вопросами, но пренебрегает записью, полагаясь на что? На память, на то, что он не забудет. Но потом оказывается, что они стираются из памяти, и он сожалеет о том, что не записал их. Часто бывает так. Но далее он говорит, однако будь осторожен, не записывая что-то на полях книги или между строк таким образом, что это наложится на основной текст книги, перекроет основной текст книги. Отсюда мы с вами можем сделать вывод, что значит писать в книге можно. Не как говорили нам раньше, ни в коем случае не пишите в книгах. Нет, если это полезная запись, это твоя книга. Да, или, может быть, эта запись будет полезна для кого-то, кто будет читать после тебя, то сделай эту запись в книге, проблем нет. Проблема, если пишут так, что это закрывает основной текст, стирает основной текст. И поэтому Шейх Усеймин говорит, если хочешь сделать запись в книге, сделай ее на полях. далеко от основного текста, чтобы одно не смешалось с другим. Если это не получается, говорит он. Почему? Потому что комментарий длинный, который ты хочешь написать. Он не помещается на полях. Нет проблем, говорит Шимасами. Нет проблемы. Возьми чистый листок, вклей его между страницами, укажи, к какому месту в тексте относится этот комментарий, и напиши все, что желаешь. Этим методом пользовались мы в свое время. Действительно удобно. Вклеиваешь какой-то листок в книгу, на нем что-то пишешь. Потом ты, когда листаешь эту книгу, этот листочек с полезной какой-то записью, очень удобно. Потом он рассказывает об учениках шейха Абдурахмана ибн Саади, рахималлаху та'аля. Говорит, что они рассказывали, говорит шейх Усамин, они нам рассказывали, что заводили такие маленькие записные книжки, которые носили в кармане. И каждый раз, когда человек вспоминал о каком-то вопросе, записывал в книжке. Это, может быть, мог быть какой-то полезный вывод, который пришел на ум человека, он записал его. Или вопрос, который он собирался задать шейху и записывал его, чтобы не забыть. Часто бывает. Все думаешь, вот встречусь с шейхом, задам ему такой вопрос, и такой вопрос, и такой вопрос. Когда встречаешься, ничего не можешь вспомнить. Ибн Усеймин говорит, это приносило большую пользу. Итак, записывать знания важно, баракаллаху фикум. Во-первых, это поможет не утерять найденные редкие сведения. Да? Во-вторых, что облегчит для тебя поиск, повторение необходимой информации. Тебе будет легко находить, легко будет повторять изученный материал, потому что он у тебя будет храниться в виде готовых, упорядоченных конспектов. И действительно, люди, которые пишут хорошие конспекты, эти конспекты очень пригождаются им потом. И для повторения, и для преподавания. Есть ли указания в Коране и Сунне на достоинство этой вещи, записывание знаний? Да, конечно, конечно, есть. Вспомните хадис, который знаете наверняка вы все. Хадис, который приводится в Сунану Абу Давуда, приводится в Термизи, пророк алейхиссалату вассалям, он говорит, из первых вещей, сотворенных Аллахом, была письменная трость, аль-калам. Он сказал ей, кто пиши. Она спросила у Господня, что писать, и Аллах Субхану Тааля сказал ей, запиши судьбы всех вещей до наступления Са'а, то есть судного часа. Еще хадис, другой хадис, который тоже указывает на достоинство записывания знаний, баракаллу фикум. Абдулла ибн Амр ибн Ас, ради Аллаху Тааля анхума, да будет доволен Аллах им и его отцом, и он и его отец, сподвижники, Амр ибн Ас и... Абдулла ибн Амр ибн Ас, оба сподвижника. Так вот он сказал, я записывал все, что слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, желая заучить это наизусть. Но курайшиты, они запретили мне делать это. Курайшиты, в смысле, имеется в виду сахаба. Сахаба, сподвижники из числа курайшитов, увидели, что он все записывает, что говорит про алейхиссалату вассалям. И запретили ему, сказав, ты записываешь все, что слышишь от посланника Аллаха, между тем он, саллаллаху алейхи вассалям, человек. Может сказать что-то в гневе, может сказать что-то в довольстве. И Абдулла ибн Амр говорит, я перестал записывать после этого. А потом рассказал о случившемся пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он указал рукой на рот свой, сказал, уктюб, пиши, пиши, записывай, ибо клянусь тем, в чьей руке... Моя душа, отсюда не выходит ничего, кроме истины. Дальше, хадис, который передан от Абу Хурейры, ради Аллаху Тааля, известный тоже вам хадис, о том, что когда была взята Мекка, пророк, алейхиссалату вассалям, обратился к людям с проповедью, встал среди них, стал объяснять им вопросы многие, что запрещено, что разрешено и так далее. Когда он окончил проповедь, среди присутствующих был Абу-Шах, один из жителей Йемена. И он встал и сказал, я Расуль Аллаха, посланник Аллаха, запишите для меня эти слова. Запишите, чтобы не забыть. То есть. И что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, запишите это для Абу-Шах. Запишите это для Абу-Шах. Дальше автор говорит.
На краях нет. ولهذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقلا حتى لا يختلط بما لم ينقل، حتى تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها.
Автор говорит: поэтому заведи для себя тетрадь или записную книгу, куда ты будешь записывать полезные выводы, редкие сведения и исследования, рассыпанные в тех местах, где их не ожидаешь встретить. Если ты будешь использовать обложку книги для записи встречающихся в ней вещей подобного рода, то это также неплохо. После этого перенеси собранные тобой сведения в записную книгу, расположив их по темам, записав суть вопроса, название книги, номер страницы и том, часть том. А после этого напиши там, где эти сведения были записаны в начале, перенесено, чтобы не спутать их с теми сведениями, которые еще не были переписаны. Аналогичным образом, прочитав какую-то часть книги, следует писать «дошел до такой-то страницы», чтобы не пропустить что-то, до чего ты еще не дошел при чтении.
Да. И практические советы от шейха. Шейх говорит, что пусть у тебя будет тетрадь, там журнал, записная книга будет. Там ты будешь записывать фавайд, то есть полезные выводы. Или какие-то редкие вопросы, да, какие-то исследования, которые рассыпаны в разных местах по книгам, где ты не ожидаешь их встретить. И он говорит в том числе использовать что? Обложку книги, форзац. Использовать обложку книги, вот бывает здесь в начале книги, бывает, правильно? Пустые страницы, свободные страницы, форзац книги. Тоже, если в книге есть какие-то полезные вещи, там прямо на форзаце, на обложке можешь писать. Хорошо? Там на какой странице, например, или что там написано. Это очень полезно на самом деле, очень полезно. Просто кто это попробовал, знает. Потом, говорит он, собранные тобой сведения... Где-то у тебя на полях написано, где-то на обложке написано, где-то еще. Потом собери все это, говорит он, в записную книгу, расположив как по тематике, по темам. Там Китабу Тагара, там выписал по ней какие-то полезные выводы, да. По намазу выписал какие-то полезные выводы и так далее. Говорит он, записав как что нужно написать. Суть вопроса, то есть что ты почерпнул, это напиши. Название книги, из которой ты это взял, напиши. Номер страницы в той книге напиши, и номер тома тоже, что напиши, такой-то том, да? А потом, вот там, где ты вначале писал, на обложке или на полях, или где ты писал, там напиши нукель. Нукеля, то есть перенесено все, это уже переписано. Чтобы ты знал, что это уже переписано, не спуталось с тем, что ты еще не переписал. Смотрите, какие тонкие, подробные вещи разъясняет шейх, рахималлаху та'аля. Потом говорит он, ну то есть если ты изначально написал, да, на обложке книги какие-то вещи, затем перенес записную книжку, напиши там вот возле этих сведений, напиши перенесено, чтобы не спутать, да, с тем, что ты уже перенес в основную книгу, да. И аналогичным образом, говорит он, когда читаешь какую-то книгу, доходя до определенной страницы, где ты останавливаешься, там пиши «балага сафхата каза», «балаг». Балаг, то есть дошел до такой-то страницы. Дошел до такой-то страницы. Для чего? Чтобы не пропустить какую-то часть книги. Может, ты подумал, что ты уже это прочел уже, а ты это еще не прочел. Да? Если пишешь балаг, ты знаешь точно, докуда ты дошел. Тоже проблема часто бывает, когда человек читает книгу, и потом не знает, где он остановился точно. Что-то может упустить, верно? То есть это все... Шейхам рассказываемые правила, которые практикуются тулябалейм, искателями знаний. В частности, вот последние ученые, когда проходят с учениками какую-то книгу, оканчивая урок, останавливаясь на каком-то месте, на какой-то странице, они пишут, да, балага сафхатакада, балага, дошел до какой-то страницы, чтобы не упустить что-то, что еще не было прочитано. Да, автор говорит здесь, баракулуфикум, что есть труды вот такого рода у ученых. И перечисляет потом некоторые труды. Ибн Аль-Кайм Бадаль-Фавайд, потом Хабай Завай Заркаши, Аль-Ихфар, перечисляет Бакай Хабай и другие. Шейбн Усамин, рахмалу Таля, еще упоминает книгу Саидуль-Хатир. Саидуль-Хатир. Ибн Аль-Джаузи говорит тоже такого рода книга. Следует отнести к этим книгам эту книгу. Но все же, говорит, лучшее из того, что я когда-то встречал, это вот Бадай Уль-Фавайд Ибн Аль-Кайма. Рахмаллаху Та'аля. Как правильно? Ибн Каим или Ибн Каим? Аль-Каим. Да? Ну, тут написано такой вопрос. Может, тут ошиблись. Ибн Каим. Хорошо. Как правильно? Ибн Каим Аль-Джаузия. Правильно так? Ибн Каим Аль-Джаузия. Или Ибн Каим Аль-Джаузия. Или Ибн Каим, Ибн Аль-Каим, то есть Аль-Джаузия. Как правильно? Ибн Каим или Ибн Каим? Аль-Джаузия – это название школы, мадраса. Отец Ибн Каима, он был Каим. Каим, то есть попечителем, контролером. Хорошо, над этой школой. Понятно или нет? Поэтому Каимуль-Джаузия. Каимуль-Джаузия, то есть попечитель школы Аль-Джаузия. Поэтому если мы говорим Ибн Каим Аль-Джаузия, тогда не надо говорить Ибн Аль-Каим Аль-Джаузия. Говорю Ибн Каим Аль-Джаузия. Хорошо, потому что это изофетное сочетание. Каим, в нем Аль не может быть. Да? А если мы просто говорим Ибн Аль-Каим, то есть как бы сын попечителя, да, тогда говорим Ибн Аль-Каим. А если добавим Аль-Джаузия, тогда Ибн Каим Аль-Джаузия. Шейх Усаймин говорит, что это из лучших книг, которые когда-либо ему встречались. Бадаю Аль-Фавайд Ибн Аль-Каима говорит, она состоит из 4 частей в 2 томах. Заключенных в 2 томах. Там, говорит он, собраны удивительные редкие знания, причем по всем отраслям шариатских наук, которые вряд ли найдешь в других книгах. Автор записал в ней все, что ему вспомнилось и пришло на ум. То есть вот такое записывание. Что он где прочитал, что он где вспомнил, что узнал. Там он записывал все такие редкие вопросы. Поэтому, говорит Шейх Усаймин, можно найти там в этой книге полезные сведения, которые касаются разных наук. И акиды, и тавхида, и фикха, и нахв, грамматики, и риторики, и баляга, и тафсира, толкования Корана. По разным наукам есть там сведения. Иногда автор приводит там даже исследования по отдельным словам арабского языка. То есть рассматривает вот какое-то слово арабского языка, и причем это исследование занимает несколько страниц. Там анализируется это слово, анализ его, да, рассматриваются формы разные лексические его, связи этого слова, иштихак, то есть происхождение этого слова и так далее. Например, он говорит... Такое там исследование есть объемное. В отношении разницы между словами «мадх» и «хамд». «Мадх» и «хамд». Ибн Аль-Каим, он написал превосходный материал по этой теме. Чем отличается «хамд» от «мадха»? В арабском языке есть 2 похожих слова «мадх» и «хамд». 2 похожих глагола «мадаха» и «хамида». И на русский язык оба переводятся как «хвалить». Но в арабском языке «баракаллаху фикум» между ними есть существенная разница. «Хамд», в отличие от «мадх», это не просто похвала. «Хамд» – это похвала, которая сопровождается предельной любовью и предельным возвеличиванием. Поэтому в суре Аль-Фатиха как сказано? Аль-Хамду Лиллах. Хамд Аллаху. Всей хвалы достоин Аллах, Господь миров. Говорится здесь о хамде, о восхвалении. То есть, каком восхвалении? Которое исходит из предельной любви к Аллаху и предельного его возвеличивания. Так Ибн Аль-Каим приводит исследование по вопросу отличия хамда от мадха, но потом добавляет, отмечает. Он говорит, наш учитель, шейх Ислам Ут-Таймия, при изложении подобных исследований приводил совершенно поразительные сведения, говорит. То есть то, что мы здесь привели, это одно, но что мог сказать шейх аль-Ислам Ибн Таймия, вообще просто поразительные вещи. Но, говорит он, как говорится, краще, читайте стих, чтобы вы были со мной. А, так. تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. Ибн аль-Кайм говорит, да, Ибн Таймия, он приводил совершенно поразительные сведения, но, как говорится, блеснула молния на востоке, но я сказал ей, оставь меня, ведь мне не до тебя. Что имел в виду Ибн аль-Кайм? Имел в виду, что шейх Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля, он был занят вопросами более глобальными, чем арабский язык. Хотя и был в нем в арабском языке феноменом. А шейх Мусламин рассказывает про Ибн Таймию, рахима Аллаху Та'аля. Он говорит, знаменитый Абу Хайян аль-Мисри, автор книги «Аль-Бахру аль-Мухит» по тафсиру «Аль-Бахру аль-Мухит». Он восхищался шейх Ислам Ибн Таймии, восхищался им и даже написал стих о нем. Талантливую такую оду, касиду написал в его честь. И там такие слова он говорит, икра, икра, стихи читайте. Из-Асад Мудару, нам. Кам ибн Таймия это фи насри шариатина, макама сийди Таймин, из-Асад Мудару. Ибн Таймия, говорит, он встал на защиту нашего шариата, нашей религии. Ибн Таймия встал на защиту религии нашей, подобно тому, как сделал глава рода Тейм, когда племя Мудар восстало. Кто это глава племени рода Тейм? Тейми, кто это? А? Который встал на защиту религии, когда восстало племя Мудар и другие племена. А? Нет, кто это? Кто? Кто поддержал ислам? Через кого Аллах дал поддержку, защиту исламу, когда отступили от веры племена некоторые арабские? Абу Бакр, ради Аллаху Тарам, он Тейми, правильно? Он из рода Бену Тейм. Из рода Бену Тейм. То есть хочет сказать Абу Хайян, что Ибн Таймия, он вот так встал на защиту нашей религии, ислам, как в свое время Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху Тарам, защитил ислам, когда восстали племена Мудар и другие, то есть во времена войн с вероотступниками. Вот такие вот хвалебные оды писал он в честь Ибн Таймии. Когда шейх Ибн Таймия прибыл в Египет, приехал в Египет, где был Абу Хайян аль-Мисри, встретился с Абу Хайяном, и между ними состоялась дискуссия по одному из вопросов нахва, синтаксиса, грамматики. И Абу Хайян, он привел в качестве аргумента Ибн Таймии в разговоре с Ибн Таймии слова Сибавейхи из его книги. Сказал, Сибавейхи говорит так-то и так-то. Сибавейхи, вы знаете, это из древних, да, знатоков арабского языка, Сибавейхи, синтаксиса там и так далее. И он сказал Ибн Таймии, Сибавейхи говорит об этом то-то и то-то. Как ты возражаешь ему? Как ты можешь возражать ему, самому Сибавейхи? На это шейх Ибн Таймия ответил спокойно, сказал, разве Сибавейхи, он набию нахв? Он что, пророк в нахве? Он пророк в синтаксисе? И мы обязаны поэтому следовать за ним? Нет. И потом добавил, Сибавейхи в своей книге ошибся более чем в 80 местах. Но ни ты, ни он об этом не знаете. И после этого разговора, диалога, Абу Хайян, он уже так разозлился на шейха Ибн Таймия, что стал высмеивать его. Тот, который сначала хвалил, но стал высмеивать его, написал даже о нем сатирическую оду, сатирическую касиду. Насалам алейкум, говорит шейх Ибн Таймия, просим Аллах субхана благополучия, и пусть Аллах простит нас и всех предшественников. Дальше автор подытоживает, да, он говорит, баракаллаху фикум.
منثورة تراها وتسمعها
تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يدع فوق والنسيان يعرض.
Далее автор добавляет его говорит, далее автор добавляет его вах, подытоживает говорит. Итак, фиксирует знания посредством записи, особенно редкие выводы, обнаруженные там, где ты не предполагал, и сведения, скрытые в потаенных местах, не там, где они обычно приводятся. И жемчужины рассыпанные там, и тот, который тебе удается увидеть или услышать, и который ты боишься упустить. Поступай таким образом, ибо память слабеет, а знание забывается.
Да, и тут он вот советует, как бы подытоживая эту главу, говорит, знания фиксируя посредством записи, особенно говорит он какие-то редкие выводы, которые ты находишь там, где не предполагал, сведения, которые, говорит он, хабая-завая, да, то есть скрыты по углам разным, по потаенным местам, не там, где обычно они такого рода сведения приводятся. И жемчуг, говорит он, дорар, жемчужины, которые рассыпаны там и тут, которых тебе удается услышать, о которых, или увидеть, которые тебе удается, ты боишься их упустить. Это записывай, собирай вместе. Поступай таким образом, говорит он, почему? Потому что память слабеет. Память слабеет, знание забывается. Да, это истина. Знание забывается. Шейх Мусамин рахмаллаху таала говорит эти слова автора особенно бадайу аль-фавайд, особенно редкие, да, какие-то выводы, обнаруженные там, где ты не предполагал. Здесь, говорит он, побуждение от автора записывать встречаемые человеком полезные выводы, чтобы не забыть их, особенно если он встречает их в таком месте, где не предполагает встретить баракалуфикум. Потому что иногда ищешь освещение какого-то вопроса в предполагаемом тобой месте, например, в главе, которая посвящена саид, охоте, а между тем этот вопрос упомянут в другом месте. В таком случае запиши его. На этот же смысл, говорит Шейх Мусамин, указывает слова автора и хабая завая, сведения, которые спрятаны по углам, то есть по разным скрытым местам. Хабая завая буквально то, что спрятано по потаенным местам, по углам, да не там, где они обычно приводятся. То есть записывая вещи, которые прячутся в каких-то потаенных местах, там в книгах, не там, где, как правило, приводятся подобные сведения. Хабая завая, скрывающиеся по углам. Да. Один из учителей наших, он так называл студентов, учеников, которые прячутся по углам, чтобы там не спрашивали их, не задавали им вопросы. Да, и он говорил, хабая завая, прячущиеся по углам. Шейх Мусамин говорит, слова автора, жемчужины, которые рассыпаны там и тут, которые тебе удается увидеть или услышать, которые ты боишься упустить. То есть встречаются тебе какие-то вопросы, да, или наталкиваешься ты в книгах ученых на какие-то вопросы, они подобно жемчужинам рассыпаны, разбросаны, и ввиду опасности потерять это, нужно собрать их воедино и где-то записать. Дальше автор говорит, Марк Луфику.
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب.
Далее автор запомнил это Аллах говорит. Аш-Шааби сказал, когда ты слышишь что-то записывая, пусть даже на стене сообщение передал Хайсама. Когда у тебя соберется столько материала, сколько пожелает Аллах, перепиши его в записную книгу или тетрадь, расположи сведения по темам, потому что это может выручить тебя в самое критическое время, когда понимание может оказаться не по силам наших крупным затокам.
Аллах Акбар, очень важная вещь. Да. Конечно, не все из нас следуют этому совету. Когда много материала, говорит он, запиши все в книгу или в тетрадь, расположи по темам, да, потому что, говорит он, это может тебя выручить, действительно, в какое-то критическое время. Даже кто-то, может быть, из более знающих людей не может найтись в этот момент, у тебя готово, ты откроешь и прочтешь это. Сколько бывает людей, которые не особо там блистали в знаниях, там не какие-то глубокие исследователи и так далее, но, альхамдулилля, они какой-то вопрос Все, что они нашли по нему, они все это выписали, расписали, упорядочили. Алхамдулилля. При защите религии и в дискуссиях с Ахлюль-Бида, в опровержении Ахлюль-Бида, применяли эти сведения. И по милости Аллаха одерживали победу и оказывали влияние на людей. Приводятся слова Шааби здесь. Шааби, вы помните, мы когда проходили Сахи Муслима, часто упоминали. Шааби Амрбну Шарахи. Амрбну Шарахи. Шааби Аль-Куфи умер в 103 году хиджры, или называются другие даты. Один из выдающихся имамов, он отличался, конечно, удивительной, поразительной, необычной памятью. Но смотрите, несмотря на это, он говорит, записывай, хотя бы на стене, говорит он. Да? Шейх Усаймин говорит, если у тебя накопилось столько много сведений, сколько пожелал Аллах, собери их вместе, в записной книге ты их соберешь, да, там, или тазакира муфаккира, Махфаза, то есть в записной книге соберешь ты их, или в блокноте, или в папке, как хочешь, так и назови, говорит он, неважно, как назовешь, главное, собери все воедино. Шейх Усаймин говорит, да, автор здесь советует упорядочивать сведения согласно чему? Темам, правильно? По темам. Но Шейх Усаймин говорит, все же предпочтительнее располагать не по темам, а в алфавитном порядке. Это лучше. По какой причине? Потому что порядок изложения тем в книгах ученых не одинаков. То есть, если ты возьмешь ханбалитские книги, там один порядок, шафиитских, там может быть другой порядок. Особенно, если это касается вопросов аль-муамаля, то есть взаимоотношений. И даже внутри одного мазаба, порядок расположения тем, он бывает разный, разнится. В книгах ранних ученых отличается от порядка изложения в книгах поздних ученых, в книгах поздних авторов. А если мы расположим вопросы в алфавитном порядке, вот тогда что упростится задача, и будет потом обеспечен единый порядок тем. Все просто по алфавиту идет. И никаких разногласий и путаниц. Дальше Шейх Усаймин говорит, автор побуждает к сохранению, сохранению знания путем чего? Записывания, да? В то же время другие ученые есть, которые говорят обратное. Они настаивают на том, что знания нужно хранить не на страницах, не в записях, а где? В сердцах. Запоминать. И отмечают они, что человек, когда он опирается на записи, тем самым стирает то, что у него в памяти. И когда у него записано и опирается на это, не заботится о сохранении этих знаний в сердце, того, что он запомнил. А если приучает себя человек к заучиванию, тогда да, тогда он запоминает. Тогда он легко запоминает. Что говорит Шейх Усаймин? Так есть уляма, как автор, который побуждает нас записывать. Есть уляма, которые говорят, что не надо опираться на записи, надо вот запоминать. Все время запоминать, стараться. Шейх Усаймин говорит, что эта точка зрения, она не безосновательна. Вот вторая точка зрения, она не безосновательна. Да. И поэтому, говорит Шейх Усаймин, мы можем наблюдать, как сегодня, когда люди стали пользоваться калькуляторами и компьютерами, которые содержат в себе там знания, сведения по разным дисциплинам, это существенно повлияло на людей. Мы приведем, говорит он, в качестве примера, программы компьютерные по вопросам науки фараид. Что такое фараид? Что за наука фараид? Да. Да, деление наследства. Как делится, распределяется наследство. Человек, который умеет пользоваться компьютером, демонстрирует тебе спокойное решение какого-то вопроса о наследовании. Хотя вообще ничего не понимает в этой науке. Но он пользуется компьютером, умеет, ввел там чего-то, да, компьютер выдал ему сведения, выдал ему ответ на задачу по наследованию. Шейх Усаймин говорит, это наносит большой вред вообще памяти и запоминанию. И мы считаем, что подобные вещи можно использовать только при нужде. Только при нужде. Например, перед человеком встала какая-то задача, какой-то вопрос встал по наследованию, ему нужен срочный ответ, но такой вопрос, что для решения нужны долгие расчеты какие-то, долгие вычисления пространные. Бывают некоторые вопросы по фарайд, где надо долго считать, много считать. Да, у него времени нет, срочно нужно ответ найти. В таком случае, да, нет проблемы в пользовании программой. Но вообще этого делать что? Не нужно. Но при наличии гачернюсамин возможности пользоваться своей памятью и своим умом следует отдаляться от записи. Почему? Потому что в записывании нуждается тот, кто слаб памятью. Если память крепка, тогда лучше опираться на что? На запоминание, говорит он. Поэтому мы видим, что большинство сподвижников, ради Аллаху Таля Ангум, они хранили хадисы где? В памяти. Да, они хранили хадисы в памяти, а не в виде записи. Хотя их были среди них те, которые записывали, в частности, упомянутые нами сегодня, Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, ради Аллаху Таля Ангума. Что касается Абу Хурайры, то он не записывал хадисы, но при этом обладал большим, огромным знанием хадисов и передал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, столько хадисов, сколько не передал никто другой, несмотря на позднее принятие им ислама. Был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, чуть более 2 лет всего лишь. Таким образом, делать заключение. Нельзя безоговорочно отдавать предпочтение записыванию, вот записи, все. В то же время не следует безоговорочно утверждать превосходство запоминания тоже. По нашему мнению, Гачирусамин, когда возможность запомнить равна возможности записать, тогда запоминание предпочтительнее лучше. Если же есть нужда в одном записи там, или в другом запоминании, нужда в том или в этом, тогда даешь предпочтение тому, в чем есть нужда, говорит он. В наше время, если человек будет опираться... Это тоже важный вопрос. На запоминание слов учителя на уроке. Он запомнит больше, говорит Шейх Усамин, чем если он будет опираться на диктофонную запись. Потому что из-за диктофона человек проявляет невнимательность, рассчитывая прослушать запись потом после урока. Еще тоже важный вопрос. Побуждение Шейха Усамина запоминать слова учителя на уроке сразу. Многие ученики не стараются запоминать слова учителя во время урока, проявляют невнимательность, сидят о чем-то думают, не пытаются сразу отложить в памяти то, что слышат. Почему? Потому что успокаивают себя мыслью. Ну, есть же запись. Да, там все записано, потом послушаю. Включу в диктофон и послушаю, когда мне надо будет. Я всегда могу прослушать. И, безусловно, это вредит и знанию человека, и памяти человека. Одно из отличий или превосходств запоминания от записи. Запись такая вещь, книга там, где ты записал, что если ты уезжаешь куда-то, запись остается дома, и все. Ты отрезан от этого знания. А тот, кто знает наизусть, его знание записано в его сердце и сопровождает его всегда, как дома, так и в пути. Если человек будет только записывать и не будет запоминать баракалу фикум, что произойдет? Ослабнет память раз, еще что? Он будет целиком привязан к этой записи. Это нужно использовать, если подытоживать, скажем, что нужно использовать и запись, и, конечно же, что заучивание наизусть. Причем сохранение в памяти, оно стоит все-таки на первом месте. Да, человек не всегда располагает возможность обратиться к книге или записям, и часто остро нуждается в том знании, которое хранится где? В памяти. Лучше всего совмещать оба пути сохранения знания. Это учить наизусть и записывать на бумаге. Баракаллаху фику. Это что касается данной главы. Это 28 глава. Хифзур риая сказано. Хифзур риая. Риая, то есть хранить риая, соблюдение. Хранить что? Соблюдение. Это относится к нормам благопристойности, которые необходимы для искателя знания, что бережное отношение к соблюдению знания. Бережное отношение к чему? К соблюдению знания. Беречь его путем соблюдения. То было до этого беречь его посредством чего? Записывания. Посредством соблюдения беречь его. Хранение знания путем его соблюдения, оно, баракаллаху фикум, включает в себя несколько пунктов. Это очень важно, как сохранить знания. Что нужно соблюдать, чтобы сохранить знания? Несколько пунктов мы сейчас перечислим. Несколько пунктов чего? беречь знания, соблюдение. Да, оберегание его связано с соблюдением. Что нужно соблюдать, чтобы его сберечь? Первое. Нужно заботиться о знании посредством совершения деяний. Если ты узнал что-то из религии, выполняй это в первую очередь сам. Знать и не делать – это одна из главных причин, почему гневается Аллах на человека. Из главных причин навлечения гнева Аллаха – знать и не делать. Где доказательства этого? Сура, которую читаем мы каждый раз с вами в намазе, какие слова? «Гайриль магдуби алейхим». «Не веди нас путем тех, которые под гневом твоим». Сур-Иль-Фатиха. Упомянуты те, которые находятся под гневом Всевышнего. И сказано, что это кто такие, которые под гневом Всевышнего? Это те, которые знают, но не выполняют наподобие. Наподобие кого? Легут. Наподобие легут. В Сунне пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что в судный день приведут человека какого-то. Я шейх. В судный день приведут человека и ввергнут его в огонь. Так что вывалятся наружу его кишки. И он станет крутиться вокруг своих кишок, подобно ослу, который вращается вокруг колеса мельничного, жерновов мельницы. И соберутся люди вокруг него, которые тоже оказались в аду, и скажут, станут говорить ему, что с тобой вот такой-то, почему? Почему это с тобой? Разве ты нас не побуждал к одобряемому? Разве ты не удерживал нас от порицаемого? На что тот человек ответил, что да, я побуждал вас к одобряемому, но сам его не совершал. Я удерживал вас от порицаемого, но сам его делал. Такое наказание грозит человеку, который призывал других к одобряемому, но сам не выполнял это, совершал порицаемое, запрещая его другим. Так это первое. Сохранение знания посредством его соблюдения. В чем состоит? Заботиться о знании посредством выполнения его, совершения деяний в соответствии с ним. Второе. Второй пункт. Посредством знания ты должен стремиться к лику Аллаха, субхана ва тааля, к его раю. Если твоя цель – довольство Аллаха, субхана ва тааля, тогда Аллах даст бараку, благодать твоему знанию, сделает его благодатным мубарак и сохранит его, твое знание. Как много ученых было, которые прожили совсем недолгую жизнь. Смотришь на жизненный срок многих имамов – 40 лет, 44, 45. Ну, кто-то там до 50, кто-то дожил. Совсем короткие жизненные сроки. Прожили недолгую жизнь, но по причине их ихляса, их искренности, Аллах даровал их знаниям, их книгам, их трудам огромную благодать, и они оставили после себя великую пользу. А если целью твоей являются тленные, призрачные удовольствия этого мира, такие как слава, понежиться в лучах славы, да? Известность, смотри, все меня узнают, да? Должность какая-то, статус, деньги и прочее, тогда твое знание исчезнет бесследно, как исчезают все земные блага. Целью твоего знания что является? Земные блага. Поэтому исчезнет оно, как исчезают земные блага. Так, чтобы сохранить знание, нужно что? Соблюдать что? Еще. Второе что? Искренность, чтобы оно было ради Аллаха, субхана ва тааля. Дальше. Третье. Необходимо призывать людей к тому, что ты знаешь. Это тоже из причин, почему сохраняется твое знание. Призывать людей к тому, что знаешь. Если ты будешь заниматься призывом, обучать своему знанию других, это станет с позволения Аллаха причиной сохранения твоего знания. А если ты откажешься от призыва, от передачи знания людям, тогда можешь быть лишен этого знания. Немало людей есть, которые изучают религию, но не призывают к ней никого, не доносят знания до людей. При этом они, конечно, находят себе красивое оправдание. Да чем они отговариваются? Говорят, кто я такой? Кто я такой вообще, чтобы призывать учить кого-то? Что мы скажем такому человеку? Скажем, разве пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, не повелел доносить от него хотя бы один аят? Если ты хорошо знаешь его, почему тебе не донести его? Или разве от тебя требуют сейчас вести речь о каких-то глобальных вопросах, о которых могут говорить только крупные ученые? Нет. Объясняй людям основы. Объясняй людям основы религии, которые ты уже сам изучил и понял. Даже если слушающих тебя будет немного, старайся доносить до людей знания, рассказывай им об Аллахе, его религии, призывай их к таухиду и к сунне, и тогда Аллах сохранит и приумножит твои знания. Следующий фактор, следующий пункт – не хвастайся. Проще говоря, не выпендривайся. Да? Не хвастайся. Каждого мусульманина вообще, мусульманина, обладающего знанием особо, должна украшать скромность, должна отличать скромность. Аллах, субхану ва тааля, возвышает человека посредством двух вещей. Посредством знания и посредством скромности. Эти две вещи, знание и скромность, они идут рука об руку. А тот, кто кичится своими познаниями, тот будет унижен. Следующий пункт для сохранения знания. Ни в коем случае не издевайся, не насмехайся над теми, кто не знает. Наказанием за это может быть что? Лишение тебя знания. Быть может, Аллах помилует того, над кем смеются, и покарает насмешника наоборот. Мы, баракалуфикум, не посланы, чтобы издеваться и насмехаться над людьми. Наше предназначение – избавлять от невежества себя и вызволять из него окружающих. Это была миссия пророков. Это была миссия пророков, алейхиссалям. И это миссия их наследников, людей знания. Это миссия тех, кто за ними последовал. Следующий пункт, баракулфик. Для сохранения знания. Что нужно соблюдать? Уважительное отношение к другим носителям знания. Не умаляй достоинства других носителей знания. Ни в коем случае не посягай на честь ученых, на честь тулябуль-ильм. Не злословь о них. Аллах наказывает и унижает в обоих мирах тех, кто отваживается на такое. Злословить об ученых, посягать на их честь. Наверное, ты слышал слова пророка, алейхиссалату вассалям. И он говорит, что Аллах сказал, то есть это слова Аллаха, субхану ва тааля, переданные пророком, алейхиссалату вассалям. Кто враждует, сказано, с моим угодником, тому я объявляю войну. Аллах, субхану ва тааля, говорит, что объявляет войну тому, кто враждует с его вали, с его угодником. Кто относится враждебно к верующим, кто злословит за их спинами, кто порочит их, кто унижает их достоинство. Особенно, если это те, кто изучает его религию и учит ей людей. А кому Аллах объявит войну? Кому Аллах объявит войну, тот не найдет для себя помощника, не найдет для себя покровителя. Он не обретет покой ни в этом мире, ни после смерти. Поэтому относись уважительно к ученым, относись уважительно к искателям знания, ко всем богобоязненным людям. И это также явится причиной сохранения твоего знания. Кратко. Кто? Факторы, способствующие сохранению знания человека, которые нужно соблюдать. Да.
А средством совершения деяний?
Совершение деяний, раз.
Потому что это стремление к лику Аллаха.
Искренне стремление к лику Аллаха. Два.
Необходимо призывать людей к тому, что...
Призыв к тому, что знаешь, три.
А не насмехаться над людьми?
Не насмехаться над незнающими.
Незнающими, да.
Четыре. И еще есть, да. К людям знания, да, к людям знания. Баракуфи.
ثم قال المؤلف رحمه الله: حفظ الرعاية وجود الوسعى في حفظ العلم حفظ رعاية للعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، وقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه.
Далее автор, помимо этого, Аллах говорит: приложи все усилия для оберегания знания путем его соблюдения, выражающегося в деяниях амаль, исследования иттаба,
иттиба.
Аль-Хатиб Аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, сказал: изучающий хадис должен следовать
должен сделать
свое намерение при обучении искренним, и целью его должен быть лик Аллаха Пречистого. Он должен остерегаться сделать свое обучение средством к достижению мирских благ и способом для получения платы. Ибо сообщается об угрозе тем, кто посредством знания домогается подобных вещей.
Да. Итак, предложи усилия для оберегания знаний посредством чего, говорит он, посредством риая, соблюдения его, которое в чем выражается? Амаль, в деяниях и в иттиба, следовании. Потом приводит слова Аль-Хатиб Аль-Багдади, рахимаху Та'аля, очень важные слова. Он говорит про талиб аль-хадис, про человека, который изучает сунну, что он должен сделать своим намерением, свое намерение каким искренним, когда он берет знания, и цель его, намерение его должно быть что? Лик Аллаха Субханаху Та'аля. Ни в коем случае не сделать знания средством для получения каких-то мирских благ, да, или какой-то платы, и говорит, что есть угроза на этот счет. Угроза тем, которые домогаются подобных вещей. Шейх Усаймин рахмаху Аллах говорит: да, передано об угрозе за это, передано, есть сообщение. Сказано, что кто изучает некое знание, мы с вами упоминали этот хадис раньше, кто изучает некое знание из тех знаний, посредством которых стремятся к лику Аллаха, изучает какое-то знание из тех знаний, посредством которых стремятся к лику Аллаха, но делает это, что желая, только мирских благ и украшений земной жизни, тот не почувствует запах рая. Вспомните, мы проходили с вами этот хадис, который приводит свой Абу Дауда и Ибн Маджа. Кто изучает какое-то знание из тех знаний, которые получают ради Аллаха, и делает это не иначе, как для получения какой-то мирской выгоды, тот не почувствует афуджанна, то есть запах рая в судный день. То, что здесь говорит Аль-Хатиб Аль-Багдади, говорит, Мусамин, это, конечно, истина. Человек при получении знания обязан сделать чистым свое намерение. А как это сделать чистым свое намерение? Поставив себе следующие цели. Первое. Выполнение приказа Всевышнего Аллаха. Почему я изучаю знания? Почему я изучаю знания? Первое мое намерение какое? Подчиняюсь тем самым приказу Аллаха. Второе. Получение награды за изучение знаний. Мы знаем, какая награда огромная за знания. Почему я изучаю? Чтобы получить награду Аллаха Субхана ва Тааля. Третье. Почему я изучаю знания? Защита, оберегание шариата Аллаха Субхана ва Тааля. Четвертое. Освободить от невежества себя, освободить от невежества других. Правильно? Итак, искреннее намерение включает в себя что? Почему? Почему ты изучаешь религию? Первое. Первое. Выполнение приказа Аллаха Субхана ва Тааля. Второе.
Получение награды.
Третье. Защита шариата, охранение его. Четвертое.
Освобождение себя от невежества.
Себя и других от невежества. Вот эти все цели, если они есть у человека, указывают на искренность его намерения. Автор говорит, должен остерегаться сделать свое обучение средством достижения мирских благ. Аль-А'раб. Аль-А'рад – это множественное число слова «арад». «Арад». Слово «арад» – это что такое? Это мирские блага. мирские блага. То есть целью того, кто изучает религиозное знание, не должно быть обретение чего-то из благ этого мира. Будь то авторитет в обществе, или руководящее положение, или социальный статус. Также он говорит, не должен сделать средством для чего знания? А'рад, понятно. А'вад. А'вад – это множество слова «ивад». Ивад, то есть для получения платы какой-то. Например, человек хочет зарплату, жалование хочет, да? И хочет только это. Получаю знания, чтобы у меня был какой-то доход какой-то, доходец. Тоже неплохая сфера, да, говорит, всегда будешь в пределе, всегда заработаешь. Есть такие, кто так рассуждает. Насралафия. Ну, что-то Куран говорит, всегда применимо, всегда можно заработать. И даже советуют ему, да, окружающие, там, да, давай, 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 иди учи. Будешь муллой, будешь всегда при заработке. Насралафия вассарам. Вопрос, который человек мы сами часто затрагивает. Если кто-то скажет, вот сегодня люди обучаются в университетах, на факультетах, и они желают там ничего иного, как что? Как дипломов. Хотят дипломов, шагадат. И поэтому даже можно увидеть, как некоторые пытаются заиметь диплом любым способом, даже нечестным. Используя поддельные дипломы и занимаясь обманом и так далее. Вот такая проблема, такой вопрос, если кто-то скажет. Сегодня многие учатся на факультетах шариатских для чего, чтобы получить диплом. То есть это что? Получается какая-то мирская цель, да, как бы вот, ну, неискренне. Как, что скажем по этому поводу? Уже говорилось, но еще раз. Ибн Саймин говорит, как мы ответим на это? Что можно ответить? Ответить можно так. Человек, он действительно может хотеть получить диплом от какого-то факультета, но иметь при этом чистые намерения. Его целью может быть что? Желание принести пользу людям. Потому что сегодня, не имея диплома, человек не может быть ни учителем, там, ни директором в школе каким, ни кем другим вообще, для кого необходимо наличие диплома. Если человек говорит, я хочу получить диплом, чтобы иметь возможность, например, работать преподавателем, да, на факультете там каком, а это без диплома невозможно. Или другой говорит, хочу иметь диплом для возможности быть призывающим, да, я. Потому что тот, кто занимается призывом к Аллаху, тот, кто занимается призывом к Аллаху без диплома, без какого-то удостоверения, непременно сталкивается с такими проблемами. Ну, Ибн Саймин говорит о своей стране, да, есть люди, которые там занимаются призывом, преподаванием где-то в мечетях и так далее. Нужно какое-то иметь что? Удостоверение им, какой-то диплом, без него никак. Да иначе будут какие-то проблемы, сталкиваться будут с проблемами. Другой говорит, хочу быть каким-то там директором, руководителем такого-то учебного заведения, чтобы людям пользу принести. Хочу служить людям. А это никак недостижимо без диплома. Вот все эти намерения, они являются благими намерениями. С позволения Аллаха не принесут человеку вреда. Но все, что было сказано до этого по поводу намерений, что нельзя желать при получении знаний, мирских благ и так далее, это сказано по поводу чего? По поводу религиозного знания, подчеркиваем, по поводу религиозного знания и тех областей, этих отраслей, которые как-то служат религиозному знанию, например, знания арабского языка. Что же касается просто мирских знаний, то здесь ты можешь иметь любое намерение из того, что не запрещено Аллахом, субханаху ва тааля. Например, человек изучает инженерию. Говорит, хочу стать инженером, чтобы получать хорошую зарплату, человек сам говорит, 10 тысяч реалов. Это не запрещается. Потому что речь идет здесь о чем? О мирском деле, да, не о религиозном. Наподобие того, как торговец какой-то торгует, чтобы получить прибыль, правильно? То же самое можно сказать о человеке, который изучает механику, там, изучает какие-то машины, как их ремонтировать и так далее, чтобы зарабатывать деньги. Изучает, как ремонтировать машины какие-то, чтобы зарабатывать деньги. Тоже не запрещается, потому что они относятся к тем знаниям, которые необходимо получать только ради Аллаха, субханаху ва тааля. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вспомните хадис, там что сказано? Кто изучает знания не ради Аллаха, там тут не почувствует запах рая. Нет, как говорит он? Кто изучает какое-то знание из тех знаний, которые получают ради Аллаха, но он делает это ради мирского, тот не почувствует запах рая. И вот об этом и говорит Аль-Хатиб Аль-Багдади, да, в своем высказывании, он это имеет в виду. Он говорит, сообщается об угрозе тем, кто посредством знания домогается подобных вещей, речь идет о шариатском знании, правильно? И тех знаний, которые являются подспорьем для шариатских знаний, как что, например? Арабский язык, например, нахв, сарф, сахи. Дальше говорит автор, баракаллаху фикум. Аллаху Акбар. Великие и страшные слова, на самом деле.
Далее автор, да помилует его Аллах, продолжает приведение слов
Аль-Хатиба.
Пусть остерегается делать знания предметом гордости и хвастовства и изучать хадис ради главенства над окружающими. Обретение последователей и собирание вокруг себя людей. Потому что в основном беда к ученым приходит с этой стороны.
Аллаху Акбар. Пусть остерегается, говорит он, сделать знания предметом гордости, хвастовства, остерегается изучать хадис, религиозное знание, то есть ради чего? Риаса, главенство над окружающим, ради обретения последователей, да, чтобы свой круг последователей был, ради собирания вокруг себя людей, Аллаху Акбар. Такая книга была, справочник врача. Ну, есть тоже, да, справочник врача. Там перечисляются разные болезни, кратко разъясняются. Да. Для простых людей зачастую. Простые люди сидят, читают, выискивают для себя там диагнозы. Да. Вот это как справочник врача. Вот это те болезни, которые постигают туля-болейн. Это не про кого-то мы сейчас читаем, хорошо? Мы читаем про нас с вами сейчас. Остерегайся делать знания, говорит он, предметом гордости хвастовства, изучать ради главенства над окружающими, обретения последователей, собирания вокруг себя людей, потому что в основном беда приходит с этой стороны к ученым, подбирается. Сейлюс Амин говорит, да, это правильные слова, передана угроза в хадисе, да, мы знаем с вами в отношении тех, кто получает знания для соперничества с учеными или споров с глупцами, хадис, который мы с вами уже учили, да, что тот, кто получает знания, чтобы состязаться, соревноваться со знающими или спорить с глупцами, или обращать к себе лица людей, того Аллах ведет в адский огонь, нас'алуллаху аляфия. Как много туля-болейн, искателей знаний, которые соперничают друг с другом. Не в благом соперничают, а ради влияния, главенства. Как говорят некоторые уляма, как два козла, которые бодаются друг с другом. Нас'алуллаху аляфия. Не стремись получать знания, чтобы гордиться и хвастаться им. Или обращать на себя внимание людей. Или добиться других подобного рода целей. Потому что все это скверные намерения. Это мерзкие намерения. Если ты будешь иметь праведные намерения, то станешь тогда имамом. Если у тебя будет праведное намерение, станешь имамом. Станешь действительным предводителем. Люди устремятся к тебе и будут руководствоваться твоими словами. Вот это крайне важно запомнить. Когда у тебя правильное намерение, если у тебя намерение правильное, что происходит? Аллах Субхану Тааля выделяет тебя. Аллах возвышает тебя и делает тебя предводителем, настоящим для людей. Но тут важно, без твоего стремления возвыситься над людьми. Аллах, субхану тааля, за искренность выделяет и возвышает. А если твое намерение порочно, тогда Аллах унизит тебя. Это труд, который не прекращается день и ночь. И очень полезны вот такие напоминания. Хорошо? Человек, он забывается иногда. И забывает свое изначальное намерение. Это что касается соблюдения религии, соблюдения, вернее, которое защищает знания с точки зрения чего соблюдения ихляса. Да? То есть это первая часть того, что говорит Аль-Хатиб Аль-Багдади по поводу риая, то есть соблюдения знания. С какой стороны он сейчас рассмотрел соблюдение его? Со стороны сохранения искреннего намерения и избегания порочных намерений. Да, иншалла, продолжим с вами разбирать эту тему на следующем занятии. Слава Аль-Хатиба. بإذن الله تعالى أعوذ بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.